Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Кирилл Бакеев и Дарья Чередник в студии. Даша, здравствуй.
Приветствую.
Начнем же. Украинский министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников пригрозил нескольким сотням россиян, проживающим в Крыму, депортацией, когда полуостров вновь отойдет к Украине. По его словам, они въехали на территорию Крыма незаконно и будут за это выдворены.
Он обвинил Россию в военных преступлениях. Из его заявления следует, что Кремль ведет насильственную ассимиляцию и вытеснение из Крыма местного населения. По его подсчетам, порядка 500 тысяч россиян были переселены специально в Крым для того, чтобы вот проводить вот эту искусственную ассимиляцию местного населения, чтобы оно не посмело взбунтоваться и как-то там выйти против агрессора, каковым считают в Крыму Россию. Не первый раз такие угрозы звучат с украинской стороны на самом-то деле.
Да, и весьма как-то, не знаю, как-то не по-добрососедски.
Уже 7 лет ничего добрососедского с той стороны не слышим.
Ну ладно, хорошо, тогда как-то не гуманистично. Вот, ну ладно. С нами на связи депутат Государственного совета Республики Крым, заместитель председателя Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус. Иван Аристович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван Аристович, хроня пола.
Хроня пола и писис.
Рассказывайте, как вас там угнетает агрессор, как искусственно, насильственно вас ассимилируют и вытесняют из Крыма. Какие муки претерпеваете?
Ну, мы этого так не чувствуем, мы только это слышим, как сарафанное радио. Кто-то где-то что-то сказал в одном углу, другой маленький отголосочек слышим. Глупости совершаются с разных сторон, да и глупости не смешные. Да?
Алло.
Иван Аристович, с нами ли вы?
Против человечества, а против...
Да.
Алло.
Да-да-да,
слышим вас.
А против своего народа, так это депортация... преступления в квадрате. Поэтому, слава богу, мы не народ Украины, мы народ России. Это исторический выбор, восстановление исторической справедливости. Крым вернулся домой, на родину. Поэтому, что бы там кто ни говорил, они или сказочники, верят в Эдфурмоса и злую кланцу, или какие-то космонавты, которые играют в звездные игры и надеются на... не знаю, на пришельцев каких-нибудь. Поэтому в глупости верить нельзя, надо понимать, что есть хорошие пословицы русские, да, если бы не мороз, то до небес бы вырос овес. Поэтому что придумывается ими, политиками Украины, это, наверное, у них там будет и записано, им и останется это в наследство. А Крым развивается, Крым имеет, конечно же, и проблемы, с которыми надо бороться, а проблемы, конечно же, из такого наследия более 20 лет, которое было оставлено здесь. Но мы все преодолеем, я думаю, что крымчане процветание в единстве с российским народом получат, как написано на гербе Крыма.
И уже очень многое изменилось за 7 лет. Это все прекрасно видно и очень сильно ощущается. Вот в этом же интервью все тот же министр Алексей Резников много чего наговорил. Надеются они все-таки не на инопланетян, а на НАТО. Хотя он считает, что произойдет вступление Украины в НАТО очень нескоро. Ровно тогда, когда Украина станет равноправным партнером партнером для альянса и не ранее того, и при таких же условиях Украина вступит в ЕС, но при этом ему противоречит вице-премьер Украины Дмитрий Шмыгаль, который говорит, что максимум 10 лет, а так, может быть, даже в перспективе 5 лет Украина уже будет в НАТО. Вы вот эти такой разброд и шатание как оцениваете? Почему не могут договориться в кабинете министров?
Вы знаете, можно вспомнить, наверное, хороший анекдот рассказал Жириновский в каком-то одном из своих выступлений на телевидении. Анекдот, когда Меркель, разговаривая с Обамой, говорит Обаме, есть две новости, одна хорошая, другая плохая. Он говорит, ну, начинай с хорошей. Говорит, Крым воссоединился с Украиной. А плохая, говорит, тогда такая, Украина воссоединилась с Россией. Обама говорит, а как же Майдан? Говорит, Майдан будет у вас, готовьте Аляску, они уже идут. Поэтому, смешно, не смешно, можно верить в НАТО, можно верить еще в какие-то там союзы евроатлантические, может быть, возникнут. Россия плотно защищена со всех сторон, со всех своих границ. Мало того, российский народ всегда будет защищать интересы России, как бы Запад не продвигал свои интересы, даже на последней встрече двух наших президентов Америка пытается во всех своих вопросах, в первую очередь, потащить свои интересы. Россия всегда выступает за баланс интересов, и, конечно же, не будет своими интересами разбрасываться, а будет их отстаивать.
Понятно. Спасибо вам большое, Иван Аристович. Иван Шонус, депутат Государственного совета Республики Крым, заместитель председателя Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям, был с нами на прямой связи. Ну, в общем, действительно, вряд ли стоит рассчитывать на, как ты сказала, инопланетян?
Это не я сказала, это сказал Иван Аристович, а я сказала, что они надеются на НАТО.
На НАТО, вот, хорошо. Но в любом случае, мне кажется, как-то уже очень грозно и совсем не человеколюбиво высказывается украинский чиновник.
Эти украинские чиновники периодически фантазируют, что именно туда, в Крым, завезли 500 тысяч чеченцев, чтобы те там вот на улицах устраивали свои порядки, что чуть ли не сам Кадыров каждого чеченца отбирал по биографии, что кого туда отправлять, что отправили самых жестких, самых прям таких вот ярых и убойственных.
Ужас. Да. Ужас.
Я периодически, мне попадаются вот такие вот высказывания. В соцсетях тоже я это периодически проскакивает, вижу. Но, правда, когда в соцсетях появляются подобные заявления, очень часто в комментариях вижу фразу «Где санитары? Почему опять открыты двери в дурдоме? Отключите интернет».
Ну, слушай, свобода слова бывает и такой странной, но тем не менее. Ладно, обратимся к Росгвардии. В России в составе Росгвардии могут появиться новые подразделения. Они будут состоять из казаков. По словам представителя президента в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки, соответствующее предложение поддержал Владимир Путин.
Заявление Чайка сделал на Евразийском форуме казачьей молодежи, казачье единство 2021. Чайка считает, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. И, в общем-то, это вполне жизнеспособная идея, считает заместитель атамана, начальник штаба Московского окружного казачьего общества, казачий полковник Игорь Гуличев.
Сейчас как таковых казачьих батальонов нет, потому что самостоятельно создавать военизированные подразделения нам запрещает законодательство. Поэтому это, видимо, будет внесено какое-то изменение, скорее всего, я думаю, федеральный закон 154 в службе российского казачества. Но это мое мнение, я так думаю, скорее всего. Единственное, где мы участвуем, это в подразделениях территориальной обороны. Ну, это чисто под руководством МЧС.
Казачьи палки будут расположены по месту жительства самих казаков. Это будут такие вот территориальные полки, батальоны, но будут являться частью Росгвардии.
Слушай, я к своему стыду до сих пор не понимаю, чем они занимаются. Ну, то есть вот я понимаю, что это есть там определенные казаческие традиции, да, окей, но вот как это, их общественный статус и чему...
Я тебе могу привести пример по Краснодару.
Да.
В вечернее время там проходят такие, знаешь, не рейды, а контроль за улицами. То есть там 1-2 полицейских, и с ними, как раньше дружинники были в советское время, только сейчас это казаки, которые следят за сохранением правопорядка, чтобы никто там граждан не обижал. То есть там вечером по улицам Краснодара ходить совершенно не страшно, потому что они там стоят, прогуливаются, ну, в 5 метрах друг от друга. И поэтому там вот там можешь спокойно гулять, никто у тебя сумку не выдернет, никто на тебя не нападет, никто там вот, телефон у тебя не попытается отобрать, потому что есть вот такие вот подразделения. То есть, с одной стороны,
в общем, есть... То есть дружине как бы
да.
Помощь полиции.
Да.
Что-то вроде такого. Понятно. С нами на связи председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как оцениваете вот эту идею по созданию казачьих батальонов в составе Росгвардии?
Ну, я думаю, это будет аналогично тому, как, например, вот в Москве, ну и не только в Москве, существуют такие подразделения, не подразделения, это в ГУП охрана. Это государственное унитарное предприятие, где гражданские люди... значит, бывшие сотрудники там и так далее, занимаются охраной государственных учреждений, не только. Ну, например, арбитражный суд, Росреестр охраняют, ну, каким образом охраняют, сидят там на постах и так далее. То есть это вот, они за это деньги получают, правда, мы небольшие, но все равно. Так что, я думаю, здесь аналогичная может быть ситуация. Будет какое-то у них юридическое лицо, которое, ну, будет заниматься охраной общественного порядка, может быть, в каких-то значит, государственных учреждениях и так далее. Потому что ведь казаки – это название, а люди-то, они где-то работают, они являются какими-то служащими в каких-то других структурах, коммерческих или там государственных. И поэтому их, как говорится, выдергивать на довольствие Росгвардии ставить, это денег не напасешься. Скорее всего, их будут привлекать разово необходимости.
Ну, слушайте, Михаил Петрович, просто непонятно. Смотрите, президент поддержал. Юрий Чайка, я так и не понял, он предложил или...
Он предложил. Июне выступил с предложением.
Ну, то есть, видимо, если такое предлагает Юрий Чайка, наверное, у Росгвардии есть какая-то необходимость в чем-то, не знаю.
Или это все-таки необходимость у казаков?
Да. И непонятно, вот сейчас мне Дарья рассказала, что вот в каких-то регионах российских они выполняют вроде как таких роль добровольных дружинников. То есть вот
В некоторых регионах они еще так куча помогают МЧС при катастрофах всевозможных, в поисках пропавших людей и т.д. и т.п.
Вот, и тогда непонятно, зачем их статус меняют. То есть сейчас, я, насколько понимаю, законом не запрещает никак не помогать, так и помогать.
Ну, здесь, если будет введено, если они будут именно реально в состав Росгвардии введены и будут приравнены к росгвардейцам, тогда им должно быть оружие,
ну, вот да.
Выдавать лошадей, если они, так сказать, на них будут патрулировать, ну, как в Москве 2-й полк, например, там они на лошадях патрулируют, то, ну, сабли у них само по себе есть, не знаю, будут ли они у них нагайки будут или не будут. Ну, в общем, не знаю. Здесь все должно решать, видимо, Золотов и с президентом. То есть какой окончательный у них должен быть статус в составе той же самой Росгвардии. Я сказал, что уже есть в Росгвардии вот, типа ГУП охраны. Вот, это фактически государственная коммерческая организация, которая деньги зарабатывает на охране. Но они в составе Росгвардии. Что будет здесь? Ну, давайте поживем, увидим. Все-таки здесь еще гадать на кофейной гуще.
Ну, давайте поживем и увидим. Посмотрим, как все это будет разбиваться. Спасибо вам большое, Михаил Петрович. Михаил Пашкин, председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии, был с нами на прямой связи. Напомню, говорили с ним о том, стоит ли казачьи формирования,
полки. Создавать при Росгвардии.
Да.
И главное, как это все будет теперь законодательно оформлено. Вот пока есть только инициатива, предложение, что это надо сделать, а теперь, поскольку Владимир Путин дал добро, то теперь ждем уже оформленную в законодательном виде.
Тоже не всегда. Бывает у нас вещи, которые президентом поддерживаются, но потом как-то не теряются.
Ну, Чайка, судя по всему, очень заинтересован в создании вот этих полков. Поэтому я думаю, что он постарается.
Какой же инициатор, который получил одобрение президента, не заинтересован в том, чтобы свою инициативу довести?
Бывают инициаторы, которые работают ради инициативы, так сказать. Вот засветился с инициативой, по голове погладили, сказали: хороший мальчик. Он на этом и успокаивается. А есть такие, которые идут до конца, давят и продвигают то, что им необходимо.
Ну, в общем, как сказал Михаил Петрович, поживем, увидим, не будем гадать на кофейной гуще. В Государственной Думе предложили внести поправки в Жилищный кодекс России. Согласно подготовленного документа, владельцы недвижимости будут нести ответственность за своих арендаторов. То бишь, законопроект не делает разницы между жилыми и нежилыми помещениями.
Будь то магазин на первом этаже или квартиросъемщик на девятом, любитель послушать музыку среди ночи, владельцы помещений будут отвечать по закону за их поведение. Смысл законопроекта, в общем, понятен. Пытаются оградить, скажем так, соседей многоквартирных домов от постоянных вот этих вот шумов. Другой вопрос, как это скажется на рынке недвижимости?
Не знаю, хороший вопрос. Давай у специалиста спросим, не то что у специалиста, а у первого заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, у Сергея Пахомова, с нами на связи. Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Сергей Александрович, рассказывайте, что за идея, кому она пришла в голову и как это можно будет реализовать. А главное, чего больше, плюсов или минусов у этих поправок?
Ну, для начала давайте все-таки зафиксируем, что пока это, по сути своей, законопроект, законодательная инициатива, и в каком виде она все-таки будет принята, если будет принята Государственной Думой, это еще, в этом еще есть вопрос. Но в целом, как бы, логика авторов, она понятна. На сегодняшний день, кто бы что ни говорил, но проблема шума в многоквартирных домах, шума соседей, всего, что с этим связано, она есть. И решать эту проблему надо. Сегодня это все является полномочиями регионов, но из того, что мы фиксируем, из того количества жалоб, обращений и так далее, все-таки какое-то общее федеральное законодательное базовое регулирование, оно необходимо. Один из вопросов, который частенько встает, все-таки, кто же ответственный, владелец или тот, кто в настоящий момент шумит в квартире. Вот на регулирование этого и направлена конкретная вот та фраза, та часть законопроекта, о которой вы говорите. Сложно сейчас, знаете, сказать, правильно это или неправильно, но абсолютно точно кто-то ответственный должен быть. Коллеги, да, считают, что это все-таки должны быть владельцы помещений. Пожалуйста, это как итог может быть прописано там. Это же ответственность дальше транслироваться в договора арендные, ну и так далее, и так далее. Потому что арендаторов сегодня наказать, ну, это неимоверно сложно за такое.
Сергей Александрович, а уже есть какие-то предложения, как именно будут наказываться владельцы недвижимости? Что это будут? Штрафы, я не знаю,
обязательные работы
с языка снял, да. 15 суток, в конце концов.
Да, звучит, конечно, так себе. В самом теле законопроекта там на самом деле говорится о многом, в том числе и об уличном шуме, в том числе о том, когда можно шуметь, когда нельзя, является ли, например, детский плач шумом или не является. То есть там достаточно большой и объемный законопроект, который в целом на, ну, почти на все вопросы отвечает. Но еще пока это, скажем так, документ для дискуссии. Там предусмотрена отсылка к ответственности, конечно, это предупреждение, конечно, это штрафы. Ну, вот насчет боли я бы тут осторожно бы, наверное, говорил. Конечно, это штраф, это наказание существенное, которое может как-то пресечь будущие нарушения. Но проблема есть, и делать что-то с этим надо. Как бы, может быть, не хотелось бы вот этот вопрос поднимать, то все-таки отношения между соседями всегда такой спорный, спорная такая вот, спорная вещь. Здесь поправку и надо всегда сложно найти, и шум тоже.
Раз уж вы заговорили об уличном шуме, хочется чуть-чуть вот здесь остановиться, с вашего позволения. Сейчас как-то это регулируется. Вот живой пример. Сегодня утром иду на работу, время 7 утра, а в жилом районе идет вовсю стройка дома жилого, многоквартирного. И там грохот и скрежет стоит такой, что я подозреваю, что жители соседних домов уж точно в это время не спали. Это, заметьте, суббота, в 7 утра.
Можно я поинтересуюсь, вы в каком городе шли на работу?
Реутов.
Вот, Реутов. Значит, в Москве, в Московской области, это два региона, ну, одни из тех регионов, которые приняли, официально воспользовались своим правом и приняли решение об ограничении работ, вот таких строительных, да, в определенное время. Абсолютно точно это до 9 утра, то есть работать можно только днем. И эти жесткие достаточно ограничения, они действуют в период ограничений, связанных с коронавирусом. Уже около года. То есть вот эти работы абсолютно точно находятся вне рамок, ну, сказать не рамок закона, наверное, может быть, не совсем правильно, но вне рамок тех ограничений, которые еще не установлены. И любая жалоба в любой надзорный орган, в любую инспекцию, моментально бы остановила там жизнь на этой стройке. Документ есть, вопрос в исполнении и в контроле.
Сергей Александрович, а я вот хотел спросить по поводу ответственности арендодателю или, собственно, тому, кто арендует. А почему здесь важно? Вот, допустим, не знаю, Дарья мне сдает квартиру, вообще там не появляется, там живу я. При этом тоже важно...
Регулярненько после 23-х слушаешь
смотри,
музыку.
Смотри, нет, при этом важный момент. Мы с тобой заключили договор не просто на словах, да, и я тебе денежку...
Официальный.
Мы с тобой официально заключили, да, то есть вот как бы у нас есть права и обязанности. И да, ну так случается, люблю я ночью музыку послушать. И приходят мне соседи сначала нормально, говорят, мальчик, может, ты перестанешь музыку по ночам слушать, это как бы закон нарушает. Потом вызывают полицию, ну и понятно, здесь ответственность я несу.
А потом звонят мне,
а потом
и
звонят тебе.
Будешь выселена 24
а, вот так.
Часа.
Это вот так должно работать, да, Сергей Александрович?
Значит, должно работать это так, что когда вы арендуете квартиру, то вместе с договором получаете определенные обязательства. Соблюдать действующее законодательство, не шуметь после 23. Вот я, на самом деле, я никакой проблемы в этом особенно не
хорошо,
вижу.
Хорошо, а вот я с 20 буду шуметь.
Ну, 23. Шумите на здоровье. Есть в том предложении законодательном, которое есть в тексте, там описано конкретное количество децибел, которое может... можно до 23.00 излучать из своей квартиры. И оно равно, ну, музыку слушать точно можно, достаточно громко, но не так, чтобы, конечно, соседи стучали, звенели окна. Но в чем как бы суть еще проблемы? В принципе, ничего не мешает нам все вот эти вопросы регулировать спокойно звонком в соседнюю дверь. Но мы же ведь не хотим друг к другу по-человечески относиться. А раз так, значит, законодатель вынужден устанавливать какие-то рамки. Вот когда таких жалоб, разбирательств в судах становится слишком много, то мы вынуждены на это реагировать, на запрос общества и вот заниматься в том числе и такими вопросами, которые...
Не, ну ладно, Сергей Олегович, но есть же вот эти сколько знаменитые истории там про каких-нибудь штрафов в Германии, где ты можешь шуметь, тебе даже никто ничего звонить не будет. Тебе просто по почте придет штраф, причем очень хороший.
Ну, и не думаю, что там многие шумят.
Вот.
Немцы, в принципе, законопослушный народ.
Сейчас предложение сделать, по сути, своей то же самое. Возможно, в итоговом документе так и будет. Никто не будет с вами ругаться, просто принесут молча штраф. Но тогда у нас должна исполнительная контрольная система тоже чуть подтянуться под эти требования. Вопрос, еще раз повторю, сегодня, в принципе, и в регионах есть свои правила поведения, свои региональные акты, как, например, история в Реутове. Абсолютно точно нельзя до 9 утра шуметь в субботу на стройке. Это я вам просто голову даю. Есть такой документ в Московской области и в Москве. Понимаете, ну вот его кто-то нарушает, а кто-то это не контролирует. Вопрос, к сожалению, вот в исполнении и в контроле пока есть. Ну, мы будем заниматься этой темой, поэтому если предложения какие-то будут, вы нам направляете. Я думаю, что после 19 сентября Дума, выйдя на работу, этим займется, и в личном плане еще будет много информации.
В общем, ладно, будем надеяться, что да, законопроект не потеряется. Спасибо вам большое, Сергей Алексеевич. Спасибо вам большое, Сергей Александрович. Сергей Пахомов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, был с нами на прямой связи.
Мне вот интересно, что делать квартиросъемщикам, у которых за стеной буйные хозяева квартиры живут. У меня был один такой сосед. Он любил,
или страстные.
Он очень любил в час ночи на всю ночь врубать сектор газа. Мне утром вставать на работу, а у меня вот это вот до 7 утра. То есть у меня как раз вставать, а он как раз ложится. И я вот с такой вот чумной головой шла на работу.
Ну, видишь, и такое бывает. Кирилл Бакеев, Дарья Черник, спасибо.
В первых рядах.